Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, это программа «Особое мнение», и вы смотрите ее на телеканале RTVI и слушаете на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня в нашей студии гость Александр Привалов со своим особым мнением. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Начнем мы с последних новостей. Вот только что пришли новости буквально о том, что Россия продолжает поставлять газ на границу с Украиной, но Европа его не получает. Как вам такой поворот событий?
Омерзительно.
Вот так?
Да. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человецах благоволение. Ну, слава Вышних Богу, тут мы ничего поделать не можем, к счастью. А где на земле мир, где в человецах благоволение? Я просто поражаюсь. Ужас какой-то.
То есть вы про Рождество сейчас?
Я про Рождество сейчас.
С праздником
вас, с праздником. Безобразие. Ну, разумеется, мы пытаемся качать, потому что хотя бы потому, что в морозы, а сейчас мороз. Морозы останавливают, полностью останавливают газотранспортную систему, чрезвычайно рискованно. Там могут начаться беды, которые за два дня потом не вылечишь, которые будут дорого и долго излечиваться. Значит, хоть немножко ее поддерживать надо. Поэтому, если есть какие-то газохранилища вдоль границы, разумеется, сейчас туда происходит перекачка. Это автоматически делается, просто об этом рассуждать не надо. Профессионалы-газовики это делают сами. Вот. А все остальное – постыдный позор.
Простите, постыдный позор со стороны России или Украины?
И я не знаю, никакой стороны Украины.
Буквально хочу напомнить, что вопросы, комментарии, какие-то замечания нашему гостю Александру Привалову вы можете присылать на телефон +7 985 970 45 45. Мы ждем. Извините, Александр.
Да нет. Что?
Позор. С какой стороны позор?
Нет никакой Украины. Вот он, я сейчас смотрел перед тем, как ехать сюда, смотрел новости, по-моему, по каналу «Вести», по-моему, боюсь переврать. И там, значит, наши официальные лица новую формулировку придумали: «безответственное поведение Украины». Так, простите, оно безответственное в самом прямом смысле. Им нечем отвечать за свои действия. С них нечего взять. Они как нищие в бане. Ну, нечего с них взять. Вот, допустим, вдруг случится неожиданное, действительно пройдут какие-то более-менее внятные разбирательства в международном суде или еще где-то, и скажут: ребята, которые, значит, Республика Украина, вы провинились на столько-то и столько-то. Они скажут: а нам-то что? Взять с них нечего. Они безответственны автоматически. Их нет. В смысле, отвечать за свои действия, они не существуют. Поэтому говорить о том, что позор за действия украинской стороны, ну, наверное, можно, но просто неинтересно.
Ну, подождите, как, то есть, отвечать нечего? Вот Украина занимается транспортировкой российского газа в Западную Европу.
То есть, секундочку, сейчас она как раз не занимается.
Ну, я имею в виду вообще, в принципе, она должна этим заниматься, и по договорам она этим занимается. Как так?
То есть, Украина не занимается.
Нет, ну сейчас не занимается, вообще-то занималась. Угу. Вообще должна, по идее, заниматься.
Да,
вот как
вот
так
хорошо,
Украине
да.
Нечем отвечать?
Ну, секундочку, а чем? То хорошо, значит, в обмен на какую-то часть долга она может отдать газотранспортную систему. Ну, наверное, какую-то часть долга она этим погасит. Но, простите, государственные долги Украины сейчас не гасятся таким простым способом. А кроме газопровода у них сейчас нет ничего, что могло бы заинтересовать внешнего человека. Если еще несколько лет назад мы были свидетелями, как за «Запорожсталь», там еще за что-то бодались, сейчас ни за какой украинский актив никто бодаться не будет. Они ничего не стоят, их нет.
То есть получается, что вот смотрите.
Страна находится в катастрофическом положении. Значит, и то, что по некоторым суждениям, я не готов их разделить, но люди, может быть, знают, что говорят, по некоторым суждениям, вот это идиотская свистопляска с газом, начитая Ющенко по внутриполитическим соображениям, значит, они внутри себя все еще полагают, что им есть что делить. Мне приятно видеть этот оптимизм. Нечего там делить, нет там ничего. Кончилось.
То есть, получается, вот смотрите, сегодня координатор ЕС по общей внешней политике Хавьер Солано заявил, что Россия использует газ как политическое оружие в отношении Украины. Я правильно вас понимаю, что нечего использовать, нет той стороны в отношении
которой? Мне бы хотелось, чтобы господин Баррозу был чуть более конкретен.
Простите, Хавьер Солано.
А, ну, это... Даже. Нет, ну, барон все-таки обычно поумнее. Это просто отмороженный мужчина. Вот. Мне бы хотелось, чтобы этот господин сказал что-нибудь более внятное. Значит, с какого места начинается использование газа как оружия? С того места, как мы за него хотим получить деньги? О чем разговор? То есть, мы должны отдавать его даром, тогда мы не будем его использовать как оружие. Да? Вам самой не смешно?
Мне нет. Мне, честно говоря, не смешно.
А мне, честно говоря, да.
Ну, это ваше особое мнение.
Да, это
мнение,
мое особое мнение. А вам с Соланой не смешно. Вы серьезно, да.
А, мы серьезно, потому что сейчас страны перестали получать газ российский. Что же в этом может быть смешного?
Смешного абсолютно ничего. Это то, что называется гиньёль. Это похоронный смех. Это смех над трупами. Это смех на похоронах, это смех в морге. Это нехорошо. Смеяться нечему. Это трагедия. Если, упаси Господи, будут человеческие жертвы, что вполне возможно. Например, я прочел только что, что в Болгарии просто нет газохранилища. Ну, вот вообще нет газохранилища на территории страны. Прекращение поставок обозначает замерзание. Там холодно. Ничего смешного нет. Но то, что абсолютно обанкротившиеся и раньше не бывшие особенно умными люди продолжают это объяснять штампами, это смешно.
Александр, я напомню, что у нас в гостях Александр Привалов со своим особым мнением. Вот тогда в таком случае. Сейчас, сегодня Владимир Путин и Ангела Меркель говорили о том, что надо бы вот на эту как раз границу направить международных наблюдателей.
Давно надо. Больше того, «Газпром» их когда-то даже и возил во время, по-моему, предыдущего скандала. Надо возить, надо постоянно возить. У меня есть огромная претензия к нашей стороне конфликта. Огромная претензия. Поразительная закрытость. Ничем не объяснимо. Я очень старался, я не могу придумать никакого разумного и не постыдного объяснения такой немыслимой закрытости. Украина, которой кроме лжи сказать нечего, засыпает мировое сообщество, прежде всего европейское сообщество, кучей всяких бумажек. Мы пообещали на следующие переговоры привести экземпляр договора о транзите. Почему? Почему он не висит на всех сайтах? Наше дело правое. Из открытости мы бы только выигрывали. Почему мы все скрываем? Я не понимаю. Но как раз в этом смысле, вот насчет наблюдателей, тут нас вроде укорять не в чем. Мы всегда призывали, мы всегда их звали, мы всегда им все показывали. Мы всегда их ставили у манометров. Вот, смотрите, вот давление здесь. А теперь сбегайте к себе, посмотрите в Австрии давление. Ну, дело-то простое, физическое дело.
Вот вы обвиняете Россию в закрытости, но ведь это Украина не допускала и до последнего не допускает международных наблюдателей на границе.
Мне неинтересна Украина. Нет такой страны. Это неудавшаяся попытка сделать страну. Она уже не удалась. Вот. Ну, наверное, с этим кто-то должен разбираться. Я не понимаю, почему я.
Ну,
почему за глупости, которые делает пан Ющенко, паня Тимошенко, должен каким-то образом отвечать я? Я не хочу искать логики в их поступках, ее нет.
Вот нам Александр на телефон +7 985 970 45 45 пишет такой вопрос. А может быть, нам у них Крым оттяпать? Ну, я так понимаю, что потихоньку.
Божья
вот так,
матерь,
пока
ну
вот
что ж за манеры? Ничего не надо ни у кого оттяпывать. Потому что мама в детстве не учила. Ну, нельзя так себя вести. Ну, не говоря ни о чем другом, не говоря о простых прагматических соображениях, исходя из которых, начиная уже не с сегодняшнего, даже с позавчерашнего дня, тот, кто владеет Крымом, владеет массой головных болей. Даже не вдаваясь в это, просто вас не учили, что у людей в беде ничего оттяпывать не надо. Украина в огромной беде. Можно было сказать, национальной беде, если была нация. Ну, в беде страна. В беде это место на карте. Нельзя у них ничего оттяпывать. Вы что? У вас совесть есть?
Ну, может, у меня и есть.
Я не к вам, естественно,
я
обращаюсь.
Я поняла, к Александру, конечно. Вот скажите, вы говорите, что Украина в большой беде, и в то же время говорите о том, что вас не интересует вообще Украина, и не интересует ее мнение.
Меня не интересует,
но,
меня не интересует
беде,
ее властители.
Может быть, если она в беде, может быть, Россия взять и сделать шаг назад? И
куда?
Сейчас вот и принять условия
какие?
Украины,
что есть,
по тем ценам.
Поставлять газ даром, платить за транзит в семеро больше, чем они платят за транзит среднеазиатского газа к себе, и целовать в попу по понедельникам. Да? Что мы должны сделать, чтобы они нас любили? Мне неинтересна их любовь. Страна в беде, страны в сущности нет, страна разваливается. Пусть они как-нибудь сами разберутся. Если они решат обратиться сюда, ну, милости просим, давайте разговаривать. Решат обратиться туда, и кто-то их там возьмет, тоже милости просим. Но Россия остро заинтересована в том, чтобы с этим пространством как какая-то ясность наступила.
Россия, вот вмешательство Евросоюза в это во всю эту ситуацию, считаете это правильным и своевременным? Ну, вот такое активное.
Давайте я отвечу вам вопросом на вопрос, что, вообще говоря, невежливо, но на радио, наверное, допустимо. Вот представьте себе, что вы, упаси Господи, вас от такой судьбы, вы Болгария. У вас нет газа, у вас холодно и нет газа. Вы должны вмешаться в происходящее. Вы не можете, вы маленькая страна. Но вы член европейского сообщества, большого, сильного. Оно должно за вас заступиться. Оно должно сделать что-то. Вы помираете, вы замерзаете самым буквальным образом.
Все, нет, я совершенно не собираюсь с вами спорить в этом смысле, поскольку...
Спорить о каком-то другом, пожалуйста,
пожалуйста. Пожалуйста, давайте пойдем поспорим о чем-нибудь другом. Я напомню, что у нас в гостях Александр Привалов, и мы немножечко сменим тему. Смотрите, завтра снова начинаются акции протеста против повышения пошлин на иномарки. Вы уже не раз высказывались на эту тему, и вот у нас слушатель на нашем сайте задал вам вопрос. Алексей Петров зовут его слушатель и спрашивает, пересилили вы на ту самую «Ладу Калину», которую вы в одной из передач...
Нет, я в одной из передач уже и говорил, что да, я езжу на иностранном автомобиле. Разделяю это греховное поведение со многими миллионами своих сограждан. И я утверждал и продолжаю утверждать, что то качество жизни, которое у нас было в докризисное время, не будет достигнуто еще очень долго. Это качество жизни было нам не по карману.
Хорошо. А сейчас какое качество жизни у нас и куда мы идем? К какому качеству жизни и каким машинам?
На какие у нас будут деньги? На какие у нас будут деньги? Никакого другого ответа не будет.
То есть вы не разделяете мнение тех людей, которые вот сейчас активно
протестуют? Я считаю, что сейчас они активно протестуют. Ну, некоторые просто потому, что любят протестовать. Есть такие товарищи, дай им Бог здоровья. Некоторые потому, что искренне завязаны в ту отрасль. Не скажу экономики, скажу гешефта, который является поставкой всякого металлолома в Россию. Вытеснение тем самым российского металлолома, то есть продукции ВАЗа, газа и прочих. Вот. Это не почетная отрасль экономики. Они не виноваты, что у них не было другой точки приложения труда. Виноваты не они. То, что из Приморья, из жемчужины не только России, но всего света, ухитрились сделать полукриминальные отбросы долгими усилиями Назратенко, Дарькина и потворствовавшие им обоим Кремля, это... Не их заслуга, не их вина. Сложилось именно так. Но это не повод в угоду их по абсолютно бессмысленной отрасли деятельности лишать работы 2 миллиона наших сограждан. Да, они производят ведра с гайками, но это наши сограждане. Если мы не будем хотя бы пытаться проявить солидарность перед лицом большой беды, а кризис – это большая беда, нас не будет. Ведь вы поймите, что вот эти высказывания насчет того, что «а я хочу ездить на хорошей машине». Пацан, если ты так уверен, что ты, лично ты, так абсолютно востребован, что никакие кризисные явления твои источники дохода не затронут, ну, ты будешь ездить на Бентли, ну, дай тебе Бог всякого здоровья. Но как только ты примешь решение, что ты сам за себя, а никто тебе ничем не обязан, потому что ты же не обязан своим согражданам, значит, тебе никто ничем не обязан, ты вдруг заметишь странную картину, что все новое и новое производство и отрасли экономики в России, в той стране, где ты живешь, отмирают. Люди, которые худо, бедно, производством хорошей продукции, плохой продукции, какой-то продукции, зарабатывали себе на жизнь, перестают. Страна становится банкротом. Ты уверен, что тебе продолжит быть хорошо? Если так, ну, я в восторге от твоих способностей, я тебе аплодирую всеми четырьмя ладошками, дай тебе Бог добра. Но если ты не такой гениальный, может быть, ты подумаешь о слове «солидарность»?
Хорошо. А подумая о слове «солидарность», почему нам нужно обязательно проявлять солидарность с теми людьми, которые вот работают на этих заводах? Почему не проявлять солидарность с теми, кто сейчас зависит от иностранных вот этих вот машин?
Абсолютно законный, нормальный вопрос. На него простой, естественный ответ – арифметический. Там завязанный отдел 10, 15, ну, 20 тысяч человек. Здесь 2 миллиона. Все. Значит, на самом деле, сама по себе... Кстати, повышение пошлины сравнительно небольшое. Шума-то больше, чем дело. Но, тем не менее, даже если давить ту псевдоотрасль, даже если ее давить, нужны конкретные меры компенсационного порядка. Люди не должны пострадать. Люди должны получить другие источники дохода. Это нужно делать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова добрый вечер. Это программа «Особое мнение», которую вы можете слушать на волнах радиостанции «Эхо Москвы» и смотреть на телеканале RTVI. Меня зовут Ирина Воробьева. У нас в гостях все еще Александр Привалов с своим «Особым мнением». Добрый вечер еще раз.
Добрый вечер.
Напомню, что ваши сообщения, комментарии, вопросы вы можете присылать на телефон плюс 7-985-970-45-45. Александр, нас прервали некоторым образом относительно...
Ну, зато такие интересные вещи рассказывали.
Действительно, очень интересные вещи, я с вами согласна. Но все-таки нас прервали на довольно злободневной теме про машины. Вот смотрите, Валерий прислал нам сообщение. Господин Привалов, я солидарен с нашей экономикой и езжу на городском транспорте. Проявите аналогичную солидарность.
А что вы все ко мне пристали? Я не повышал пошлины, я не протестовал против повышения пошлин. Чего вас так волнует, на чем я езжу?
Вы же...
Ведь заметьте себе, я никого при этом не призываю ни следовать моему примеру, ни не следовать моему примеру. Я предлагаю просто понять, что мы живем в совершенно конкретном государстве, которое умеет делать не так много, сколько-нибудь умеет, даже на уровне ведра с гайками. Не так много всяких видов продуктов мы выпускаем. Поэтому не защищать свою промышленность мы не имеем сейчас никакого морального права. Если при этом нужно заклеймить меня, как, не знаю, пособника, двурушника, развратника, клеймите Бога ради. Это не отменяет того, что я говорю.
То есть вы призываете...
Я ни к чему не призываю. Я объясняю. Секундочку. Я объясняю, что мы единая страна.
Так, вы буквально недавно говорили о том, что надо понять, что есть солидарность вот с теми людьми, которые работают на АвтоВАЗе, и нужно ее вот почувствовать. Вам говорят, что вот, пожалуйста, я езжу на автотранспорте, я вот тоже солидарен. Вот как насчет этой солидарности?
Еще раз, солидарность совершенно не обязательно должна обозначать выбор личного транспорта или общественного транспорта. Солидарность должна сдиктовать тебе необходимость прибиться к чему-то большому. В кризис не выжить одиночком. Почти никому. Собственно, об этом я все время говорю. И если кому-то это повышение пошлин, не так много, не такому большому числу людей, кому-то будет обозначать некоторое понижение комфорта, ну, что делать, перетопчется. Я вам больше скажу. Вот совершенно очевидно, что будет существенным образом дорожать импорт по многим гораздо более важным позициям, чем иномарки. Ну, что теперь? Ну, будет, да, будет. Кризис называется.
Кризис называется. Вот давайте немножко отвлечемся от кризиса, от газа, от всех экономических проблем.
Немного
поговорим о том, что вот было за последнее время. Вот Александр, консультант из Москвы, вам задает вопрос. Как вы относитесь к ограничению судов присяжных в России и одновременному расширению толкования государственной измены, шпионажа, организации общественных беспорядков и так далее?
Вот это два разных вопроса.
Да.
Значит, вот то, что составляет вторую часть вопроса нашего слушателя, на мой взгляд, абсолютное безобразие, это абсолютно недопустимо, это неправильная и ложно направленная активность. Нашему государству действительно угрожают, значит, угрожают, уже наступают достаточно трудные времена. Действительно нужно предпринимать многие усилия для укрепления этого государства и для повышения безопасности жизни в нем, но эти усилия должны лежать на другой дороге. Не на облегчении упекания в каталажку всякого человека, который что-нибудь вякнет. Это вот, ей-богу, 17-й вопрос по важности сегодня. И даже больше того, при некоторых условиях, упаси от них Господь, но при некоторых условиях эта деятельность окажется, как выражались когда-то, контрпродуктивна. То есть, по-русски говоря, от нее хуже будет. Вот. Что же касается с присяжными, тут, конечно, вопрос гораздо менее однозначный. Дело в том, что я никогда не разделял мнение насчет того, что присяжные – это некая панацея, что вот именно через присяжных идет высветление и улучшение системы правосудия. Мне так никогда не казалось. Присяжные, в сущности, не делают суд более сильным, чем он есть на самом деле. Но в нынешних условиях иногда присяжные делают простую работу, которую, ну, почему-то не хотят делать судьи. Они тычут пальцами, да, не юридическими, да, может быть, неаккуратно подстриженными, тычут пальцами в недостатки работы следствия. Это очень хорошо и очень правильно. И в этом смысле я тоже склонен присоединиться к людям, которые против того, чтобы обужать сферу применения присяжных. Тут ведь на самом деле есть маленькое «но». Это «но» очень существенное. Дело в том, что существующими законоположениями, уже существующими, не новыми, а ранее бывшими, применение суда присяжных в известном смысле связывается с тем, чтобы это применение было достижимо, доступно во всех регионах Российской Федерации. В то же время совершенно очевидно, что никакой суд присяжных по делам, связанным с терроризмом, по делам, связанным с сепаратизмом, по делам, связанным с прочим такого рода вещами, невозможен, например, в Республиках Кавказа. Ну, невозможно, и все очевидно, тут, собственно, доказывать ничего не надо. И поэтому, значит, на мой-то взгляд, надо было пересмотреть те положения, которые требуют равной применимости на всей территории России. Значит, в некоторых регионах, да, мы пока не можем по части дел применять присяжных заседателей. Но в остальных-то регионах почему нельзя? Пошли же по другому пути. Вместо того, чтобы вот это поменять законоположение, что везде должно быть поровну, решили, что раз на Кавказе нельзя про терроризм, так нигде нельзя. Неверно, неправильно, на мой взгляд, нелогично.
Подождите, но хорошо, действительно, на Кавказе с этим сложности, потому что в присяжные просто не идут люди. Ну, они говорят, что этот родственник.
Ой, не надо. Или не так? В Москве не идут люди, потому что в Москве люди зарабатывают на жизнь. В Москве люди не всегда готовы несколько недель потерять на заседаниях в суде. И потому что у нас и судьи защищают спустя рукава, свидетели защищают спустя рукава, присяжные свидетели защищают совсем плохо. Масса недоработок в этом деле. Мы же с вами не говорим об идеальном применении суда присяжных. Мы с вами говорим о том, что происходит вот сейчас. И вот сейчас, да, действительно была юридическая коллизия, которую разрешили вот так, как мы видели. И, на мой взгляд, это неправильное разрешение. Хотя, повторяю, присяжный – это далеко не идеальный суд.
Давайте вот так. Осталось буквально несколько секунд. Как было бы правильно?
Было бы правильно согласиться с тем, что не во всех регионах России могут быть присяжные заседатели могут судить по обвинениям, например, в терроризме, сепаратизме и прочем. А во всех остальных местах пусть судят.
То есть, кто будет решать, где можно судить присяжными, а где нельзя
судить? У нас специально, неизвестно для каких надобностей, но вроде бы для таких, существует целая палата парламента, Совет Федерации. Вот пусть бы они решили, в каких регионах можно, в каких нельзя.
И на этой замечательной ноте мы закончим сегодняшний наш эфир. Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Привалов со своим особым мнением.